программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Петр Валентинович Мультатули, историк, кандидат исторических наук, писатель, известный биограф императора Николая II, гость нашей программы уже не первый раз. Спасибо, Петр Валентинович, что вы пришли к нам. Вот я радуюсь каждый раз, что вы издаете книгу. Ну, я бы не сказал, что одну за другой, вы не графоман. А графоманов от истории, к сожалению, очень много, мы еще об этом поговорим. Но вы разрабатываете такой пласт истории, который по определенным причинам, ну, по очень многим. Западная историография этого не касалась, потому что не хотела. Советская игнорировала, ну, если говорить о именно истории наших государей, скажем так. Ну, особенно Николай II, конечно, был у них табу на эту тему, на серьезные исследования. У вас вышло очень много книг, которые сфокусировались даже на отдельных, так скажем, направлениях деятельности Николая II и как реформатора, как преобразователя, и как активного участника мировой политики. Мы об этом еще поговорим. Но сначала давайте вот обратимся к вопросам наших слушателей и экспертного пула нашей программы. Вот первый вопрос такой интересный, на мой взгляд. Уважаемый Петр Валентинович, хотел спросить у вас, правда ли, что перед Первой мировой войной в Европе многие правящие царские и королевские дома были связаны родственными узами? Но если это так, то почему родственники стали воевать друг с другом с таким ожесточением?
Ну, действительно, практически все семьи правящих династий того времени, они были родственники. Но, во-первых, если мы с вами возьмем предыдущую историю, в начале 19 века они были родственниками, тем не менее, Саксония, там, Бавария воевали на стороне Наполеона, потом Австрия воевала против России, потом Крымская война. То есть, родство никак не может стать выше интересов государства, интересов той группы, которая управляет государством.
То есть, это не уникальная ситуация? Нет, конечно. Для вот начала 20 века?
Нет, ну, вообще, столетняя война, вообще, можно сказать, гражданская война, потому что английские короли, они формально имели те же права на престол, что французские. Другое дело, что французские короли были божьими помазанниками. Почему же Жанна д'Арк, кстати, выступала? Да, она выступала ведь за будущего Карла VII, не потому что он был именно Карл VII, а потому что он должен был быть божьим помазанником, в отличие от англичан. Но это другое дело, дело духовное. Поэтому, к сожалению, родство здесь не сыграло никакой роли. Другое дело, что Вильгельм II, конечно, который делал все, чтобы эта война началась, и он-то как раз делал упор все время на то, что он родственник государю. И поэтому, когда он все время так коварно и подло начал эту войну, он, конечно, показал, что это демагогия.
Ну, переписка известная, да, Вильгельма с Николаем II, там все время там брат, да, родной, брат, дорогой, да, да. Дай тебя обниму так. Хорошо, вот есть еще конкретно вопрос о родственных связях. На фото начала 20 века император России Николай II и его двоюродный брат Георг V, король Великобритании, стоят рядом и очень друг на друга похожи. Не напомните ли историю, откуда такая скорость, как переплелись два королевских рода?
Ну, дело в том, что мать короля Георга V, она была родственницей, если я не ошибаюсь, сестрой императрицы Марии Федоровны. Поэтому он был ее просто-напросто его двоюродным братом.
Да.
Между прочим, они не так уж похожи. Похожи, конечно, но в основном делают похожими усы и борода.
Если... Ну, типаж, да.
Да, если мы усы и бороду убираем, то видно сразу, что это разные люди. Хотя, конечно, безусловно, они похожи друг на друга.
Но королева Виктория принимала активное участие ведь в женитьбе Николая II на государыне Александре. И такую позитивную роль, преодолевая некоторые там внутрисемейные проблемы, но это не повлияло на довольно жесткую позицию потом Николая II в отношении Англии. И это лишний раз подтверждает, что родственные связи, родственными связями,
так дорогая... Так он прямо так и писал, извините, я вас перебил, он так и писал, дражайшей бабушке, как он ее стал называть, он и писал, что политика и семейное дело – это разные вещи.
Ну да, ну вот споры относительно Суэца.
И да, как раз по этому вопросу.
Как раз это было сразу практически после женитьбы, то есть бабушке сказали, бабушка, отдыхай. Хорошо. Вот интересный вопрос от наших слушателей. Лет 10 назад появилась, а потом не получила продолжение история о том, что якобы в 1913 году в уставной фонд Федеральной резервной системы США, ну, известная у нас аббревиатура ФРС, да, были вложены средства Николая II чуть ли не на 50%. Его якобы уговорили это сделать английские банкиры. И документы где-то сохранились. Правдива ли такая история? Если она подтвердится, что может случиться? Я не знаю, что ожидает наш корреспондент, что случится, но... Нет, иск,
да,
иск.
этот бред уже повторяется года 4, наверное. Есть один деятель, который все время об этом говорит и выступает. Это самое настоящее историческое мошенничество. Нет никаких, не только документов, нету ничего, чтобы даже косвенно подтверждало бы эти заявления. И вообще непонятно, для чего ему было вкладывать деньги в Федеральную резервную систему США. Разумеется, никаких, еще раз говорю, никаких источников, пускай даже косвенных, пускай даже архикосвенных, не существует. То есть, это кому-то выгодная утка, которая распространяется, ну, правда, сейчас она распространяется вот на уровне такого, знаете, вот, ну, совсем уже шарлатанства.
Исторический андеграунд.
Да, ну, то есть, это уже ниже этого. Как, знаете, что Гитлер выжил, улетел в Антарктиду, и там до сих пор живет с инопланетянами.
Ну,
с пингвинами. С пингвинами, да. Там. Вот из той же серии.
Ну, да, еще и ссылка на английских банкиров уж явно бы прослеживался какой-то след. Если знать, как работает ФРС, и английские банкиры, насколько все фиксируется и документально подтверждается, то абсолютно нереально, чтобы следов никаких документальных, архивных не сохранилось.
А потом, извините, Армен Иванович, то, что ФРС было больше связано с германскими банкирами, если уж так говорить, чем с английскими.
Да. Ну что ж, это лишний раз доказывает, что вот фигура, и не только Николая II, мы с вами сегодня поговорим и о Александре I, и о Александре III, наверное, вот обрастает такой мифологией своего рода, которая призвана, ну, очернить многие страницы жизни, если не всю биографию Николая II. Но особенно это было очевидным во время обсуждения специальной комиссии по канонизации о прославлении в чине мучеников-страстотерпцев в царскую семью. Ну, вот тогда все повылезало, как говорится. Люди игнорировали очевидные факты, пользовались клише вот как раз советской историографии или западной историографии. Здесь они смыкались удивительным образом, хотя вроде была идеологическая борьба, но вот уж на тему Николая II здесь был такой негласный союз между западной и советской историографией. Ну, очернить или не признать, замолчать многое. И мы всему этому были свидетелями, мы помним еще, что было у нас в советских школах на эту тему. Но вот у меня такой вопрос. Смотрите, очень часто одна из тем, да, попытка противопоставить личность Александра III личности Николая II, что вот Николай II такой слабый, неудачник вроде, да, что, опять же, ничем не подтверждается абсолютно, а с другой стороны, такой гигант, он по фигуре такой, да, монументальный, мощный русский богатырь, вот он, да, вся Европа дрожала, он ловил рыбу и говорил, Европа подождет. Ну, это действительно так, он незаурядная личность. Но я сейчас не об этом, я об этой вот антитезе, которая пытается все время как бы продвинуть те, кто хотят показать разницу в пользу Александра III и с таким уничижением по отношению к исторической роли Николая II. Вот как бы вы это могли прокомментировать?
Во-первых, абсолютно правильно сказали, что отсутствует вообще у нас сейчас в большинстве, в общественном сознании, понимание того, что русская монархия тем и отличалась от генеральных секретарей ЦК КПСС, что каждый вступающий император был продолжатель политики своего предшественника. И нельзя разделять царствование Александра III от царствования Николая II, точно так же, как нельзя отделять царствование Александра III от царствования Александра II, как нельзя отделять царствование Александра II от Николая I. Николая I вообще до 30-го года это было продолжение политики Александра I и так далее, и так далее. Что касается Александра III, Александр III очень мало процарствовал. 13 лет царствования, ничто. Из них года 4, если не 5, ему нужно было бороться со смутой, которая, кстати говоря, была гораздо слабее, несравнимо слабее та смута, которая начнется в 1905 году, когда вступит на престол император Николай II. Оставшееся время, которое оставалось, он посвятил корректировке реформ своего отца Александра II. Не отмене этих реформ ни в коем случае, а корректировке, поскольку ему было ясно, что реформы, такие великие реформы, какие провел Александр II, они не могли пройти без всяких вещей, которые нужно было поправлять и исправлять. И вот на этом фоне было допущено с его стороны тоже много ошибок, которые потом унаследовал Николай II. И вот эти все ошибки, неудачи, они все приписываются, что это ошибки не государя Николая II. Но на самом деле это ошибки предыдущего царствия, которые перешли по наследству. Так же, как и положительно. Да, Транссиб начал строить Александр III, как известно. Продолжил Николай II.
А ошибки какие?
Ну, возьмем сначала внешнеполитические. Опять-таки, я говорю это не для того, чтобы ни в коем случае осудить Александра III. Просто показать, насколько все сложно. И насколько нельзя, с одной стороны, идеализировать ни одну фигуру, а с другой, насколько нельзя очернять какую-то другую. Если возьмем внешнюю политику, ну, ведь мы объективно, опять-таки говоря, у нас испортились отношения с Германией и Австро-Венгрией. Мы были на грани войны с Великобританией. Мы потеряли контроль над Балканами, потому что в Болгарии, которую мы освободили только что с участием Александра III, тогда еще цесаревича, установилась диктатура Стамболова и враждебная нам Кобрская династия. В Сербии была враждебная нам династия Обреновичей. И у нас были плохие очень отношения, как всегда, с Османской империей. Где-то там, вдалеке, болталась единственный наш, простите за такое выражение, наш союзник, с которым он заключил тайный договор, Франция. Страна слабая на тот момент, битая, помощь от которой была очень специфическая. А ведь когда вступил Николай II на престол, у него было четко, ясно поставлено, и он понимал, что нужно проводить индустриализацию страны. А как можно проводить индустриализацию страны, когда мы в ссоре со всеми практически государствами? И вот как раз государь Николай II начинает восстанавливать эти отношения для того, чтобы привлекать инвестиции, для того, чтобы укреплять свою экономику и так далее. Если возьмем внутреннюю политику Александра III, то наряду с успехами, большими успехами, развитие Донбасса и так далее, были такие вещи, как, например, закон 1893 года, который укреплял и просто цементировал общину крестьянскую. То, что тормозило индустриальное развитие России. И то, что потом Николаю II пришлось так долго и тяжело менять в начале 20 века. То же самое, если мы возьмем сами русско-японскую войну. Но это же не флот Николая II был разбит под Цусимой. Это же был флот еще времен Александра III. И адмиралы, которые командовали этим флотом, и генералы, которые командовали маньчжурской армией, включая Куропаткина, это были генералы Александра III и Александра II. А как раз военный состав и кадровый состав Николая II, он только к Первой мировой войне сформируется. Потом у нас совершенно не понимают, на мой взгляд, вот эти воздыхатели Александра III. Воздыхатели, я здесь говорю, не потому, что я не являюсь... Нету такого русского человека, который бы не любил Александра III. Это когда кто-то не любит Александра III, это подозрительно. Потому что это фигура олицетворения прямо такого вот русского богатыря. Но при этом мы, как историки, смотрим и понимаем, что по-настоящему величайшая заслуга Александра III, величайшая заслуга в том, что он придал русскости, он ввел ее в государственную политику. Он ввел русскую историю в основу русской государственности. Этот музей, который стоит возле Красной площади, это же он создал, и его именем он назывался.
Исторический музей.
Да, исторический музей императора Александра III. Это его коллекция, которую он называл. Он реставрировал Угличский Кремль, он реставрировал храмы, он сам занимался исторической работой, он создал исторические общества. Даже на погонах он изменил свои инициалы на славянскую вязь. Он поднял знамя Спасителя на флаг, и Николай II полностью продолжил эту политику и усилил ее. Поэтому, если мы возьмем все аспекты деятельности императора Александра III, мы увидим, что они продолжались Николаем II. Но тут есть еще последнее, что можно сказать по этому поводу, что у нас, к сожалению, люди современные, они потеряли христианское понимание победителя. А вот если бы сейчас их так оторвать из этой ситуации, они бы Господа нашего Иисуса Христа посчитали проигравшим. Ну, как Бог дал себя распять, да еще пробить копьем и так далее. То же самое отношение к государю. Почему? А вот он, революция произошла.
Отрекся.
Отрекся. Да. Такое, знаете, возведение в культ, чего не было до революции абсолютно, государства как такового. И главная ценность это государство представляет. Ведь самое важное не то, что он представляет государство, а то, кто он, что для него главное в этом государстве, во имя чего существует это государство. А, кстати, вы знаете, как очень важны сегодня вот эти вот аспекты. Ведь по существу идет борьба, посмотрите, вся цель, вся борьба, все враждебных сил и внутри страны, и внешне направлены только на одну фигуру, на фигуру нашего президента. Почему? Да потому что это та колонна, разрушив которую, рухнет все государство. И, опять-таки, что президент несет ответственность за все, что происходит здесь. Это очень легко сказать так. Но на самом деле, реально, очень много зависит от общества.
Ну, вот мы говорили, это Иван Ильин, который говорил, что самодержавие не может быть без верно подданных.
Конечно.
Показывая то, что если вокруг, как писал Николай II, трусость, измена, да, и предательство, то как можно управлять таким обществом, в котором нету сочувствия самодержавному
нету принципу, атмосферы.
Да, да. Самодержав... и принципу такому, в общем, который требует очень и христианское, и духовное отношение к такой власти. А если оно улетучивается и испаряется из общества, а мы знаем, в каком тяжелом состоянии духовном было общество, и это, конечно, не зависело от Николая II, я имею в виду и элиты, которая разлагалась, чем только не занималась, от спиритизма до кокаинства, если так можно сказать, и те нравы, к сожалению, которые проникли даже в высшее дворянское общество, я уже не говорю там о интеллигенции, то требовать от них поддержки было, ну, просто нереально. И вопрос вот есть нашего эксперта.
Сейчас,
нашего...
Можно, Армен Иванович, скажу еще последнее? Но ведь вот эта вот болезнь общества, вот этого непочитания государя, оно ведь было при Александре Третьем уже вовсю.
В отношении Александра Третьего?
В отношении Александра Третьего. Кстати, моя точка зрения, что как человек Николай II был гораздо тверже Александра Третьего. Просто его твердость была другой. Александр III, как вы правильно сказали, это такая фигура, там мог... В основном, правда, тоже мифы, там крышу держал несколько тонн там, и так далее. Но это был могучий человек, и это было такое внешнее олицетворение этого могущества. А Николай II был другой, но как по своему характеру, я не считаю, что он был мягче, чем Александр III.
Мы коснемся еще этой темы, когда будем говорить о внешней политике Николая II. Но есть вопрос нашего экспертного пула, я его сейчас озвучу. Почему в 1917 году выросла такая ненависть к императору России со стороны его ближайшего окружения и членов семьи, и генералитета, и политиков? Так что в феврале 1917 года они дружно свергли монархию. Чем они были недовольны?
Они были недовольны тем, что император Николай II продолжал оставаться русским самодержавным царем. И что, несмотря на все их попытки превратить Россию в большую Швейцарию, он им эти попытки мешал. То есть, что хотело общество? Оно уж перестало понимать значение царской власти. Оно считало царскую власть ненужной обузой. Мы сами с усами. И как бы хорошо было бы, если мы были бы типа Швейцарии, типа Франции, как они. Очень похожие на нынешнее общество. Часть нынешнего общества, прозападная. Только тогда их больше, кстати, было. Они же все время мешали государю, постоянно навязывали. Ведь все, что было сделано, вот возьмем Государственную Думу. Государь совсем не был против выборного сословного представительства. Как не был против ни его отец, ни его дед, ни Александр II, ни Александр III. Но они хотели, чтобы это было, как говорил Николай II, на русских традиционных началах. То есть, совещательный орган, который позволял бы донести мнение народа до государя. А что хотело наше общество? Парламентаризма западного. А цари были против парламентаризма, понимая, что он губительный для России. И вот к 17-му году, плюс, например, наша буржуазия, она рвалась во власть, она хотела стать олигархатом. У нас же не было олигархата. Они хотели стать олигархатом. А к 17-му году правительство очень жестко контролирует прибыли и очень жестко контролирует, куда уходят деньги, потому что там совершались целые аферы с этими деньгами. И многие заводы крупнейшие были взяты в казну, фактически, на временно. Путиловский завод. Он подчинялся армии, он не подчинялся никакому пути. Ну, либеральная оппозиция, понятно, чего она хотела.
Здесь еще очень важный аспект. Кстати, и зарубежные наблюдатели это отмечали. Николай II заложил основы новой социальной политики, отношения работодателю к наемному труду. И это било по интересам многих фабрикантов, потому что он требовал и безопасности, и пособий, и поддержки чисто материальной. И количество рабочих дней было поставлено под контроль. Поэтому это, конечно, было против интересов работодателей, да, богатых и крупных.
И, Армен Иванович, это опять продолжение, вот как раз мы говорим, это продолжение политики Александра Третьего. Потому что первые и рабочую инспекцию фабричную, первые запреты и защита от труда рабочих были при Александре Третьем. При Николае Втором они получили дальнейшее, огромнейшее развитие. Но это опять возвращаясь к тому нашему вопросу. Конечно, вот все эти цели, плюс не забываем революционеров, плюс не забываем огромного количества болтунов, спекулянтов, которых развелось просто немерено к 1916 году, да? Которым крестьянам было выгоднее продавать спекулянту хлеб, чем представителю правительства, потому что ты дороже платил ему. А потом продавал дороже.
А спекулянты придерживали хлеб. Конечно. Кстати, они вызвали голод в Петербурге.
Голод, а отсутствие хлеба. Да. Хлеба было полно, на самом деле. Просто завалы были хлеба.
Итак, вот ответ на вопрос. Вот это окружение Вы ответили, почему. А генерал это вот что? Есть большие исследования, книги, которые так и называются «Измена государя», в котором раскрывается тот заговор во главе с Алексеевым, начальником генерального штаба, против государя. Но это был во время войны, это, конечно, удар в спину, о котором Черчилль говорил.
Знаете, вот скажу вам откровенно, я этим вопросом очень занимался тщательно, и я до сих пор не могу ответить на вопрос, зачем они это сделали.
Самоубийственно, ведь все потом, ну, грустно.
Это, во-первых, это глупо.
На штыки подняли большевики подло. Потом, да.
Они его разрезали на куски. Ведь еще там максимум год войны, и они вошли бы в Берлин там князьями с Георгиями первой степени, наверняка получили бы титулы в свите императора. Вы знаете, вот я, мне приходится сейчас изучать немножко подробно царство Александра Первого. Вот читаешь, просто слезы на глазах от того величайшего героизма и самопожертвованности русской аристократии, русской армии в целом, но в частности мы говорим аристократии, командиров, каждый какой мы не берем аспект, не можем не восхищаться этими людьми, которые потом, может быть, были и декабристы, и многие были, но в этот момент никому в голову, Роману Толстому, чтобы, которому оторвал руку под кулем, чтобы в голову пришло бы ударить спину своему императору, да никогда. Но это была аристократия. А здесь люди, вытащенные, в общем-то, только благодаря своим талантам, которого государь оценил, да, их способностям, вдруг так подло идут на сговор с, в общем-то, с точки зрения военного, презренными людьми. Депутатами Государственной Думы какими-то, масонами там какими-то, какими-то там, значит, керенскими, какими-то вообще революционерами. Во имя чего? Вы убираете своего природного царя, главнокомандующего. Все рушите и сами заканчиваете очень плохо. Невозможно объяснить.
Если бы, ну, это вот к вопросу там об отречении, если бы генералы практически всех фронтов, за очень редким исключением, по-моему, единственный человек, единственный генерал, который не поддержал идею отречения государя, все сказали, что ради интересов России лучше отречься, не знаю, из каких они исходили соображений, то, конечно, понятна та ситуация, что Николай II просто принес себя в жертву, надеясь, что его фигура, если они так уж рассматривают ее на пути возрождения и спасения России, ну, раз вы так смотрите на это, раз вы отвернулись от своего государя, то они несут ответственность, конечно, огромную. И как же они потом поплатились личной своей жизнью, кровью своей и своих близких людей, своих семей? Из них, ну, большая часть пострадала или была изгнана из страны, или просто убита. Причем,
кстати,
жестоко.
А раскаялся только генерал Эверт. Вот генерал Эверт прямо написал, когда он узнал о убийстве царской семьи, он написал: «Мы все предатели своего государя, мы достойны смерти». И был убит через некоторое время чекистами. Вот. А никто больше из них не раскаялся.
Печальная история, но наше время подошло к концу. Мы не прощаемся надолго. Это первая часть нашей беседы. Спасибо вам большое. Я напоминаю, гость нашей программы сегодня Петр Валентинович Мультатули, кандидат исторических наук, писатель, биограф императора Николая II. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.